Шорохова Надежда, пожалуйста.
Ну, я постараюсь быть краткой и занимать очень много времени, тем более от обеда. Присоединяюсь к благодарности организаторам данного мероприятия за возможность высказать свои мысли, особенно видим в период кризиса. Моя тема будет касаться налогов. В принципе, в первой части немножко сказали о последних налоговых изменениях. Я хотела бы посмотреть и обсудить с вами сейчас, как это влияет с точки зрения практики. Хорошо ли это, плохо ли, и как, собственно говоря, период кризиса с точки зрения налогов жизнь, какие налоговые последствия, если они нет, и где риски. Ну, собственно говоря, вычеркнула это основная тема. Всегда на болезни, какие рекомендации с ней связаны. Немножко хочу поговорить про миллиметрию по амортизации, потому что, в принципе, новый, есть плюсы и минусы, что же делать, утверждать учетной политики, не утверждать. Ну и, соответственно, в период кризиса взаимоотношения с контрагентами. Это, конечно же, проблемы, это, соответственно, уступка прав требований, возможно, как решение этих проблем. Это и другие обеспечительные меры по договорам и так далее. То есть хотелось бы поговорить по налоговым последствиям этих операций. С точки зрения НДС. Да, НДС к вычету заявителя больших сумм достаточно сложно, очень сложно его подтвердить, и есть обширная судебная практика, когда это все дело оспаривается. Хотелось бы обратить внимание на вот указанные там письма Минфина. Я заранее приношу свои извинения за то, что очень мелкий текст. К сожалению, правилами данной конференции не предусмотрена раздача материалов печатных, но в любом случае вы сможете их скопировать с сайта, либо предоставить мне контакты, если они будут интересны. Итак, два письма. В 2007 году были критерии недобросовестности налогоплательщиков. Основные 11. Документ был ДСПшный, сейчас в 2008 году он стал открытым, и ввели 12 критерий. Почему обращаю на него внимание? Потому что он достаточно условный. Необходимо подтверждение ваших взаимоотношений с контрагентом, а то, что вы реально с ним о чем-то договаривались, о том, что вы проводили тендер, о том, что у вас есть переписка и так далее. Почему это важно? Потому что когда в период кризиса вам надо заявить вычет входного НДС и обязательно получить подтверждение, вам лучше заранее подготовить необходимый пакет документов, чтобы вам в вычете этого не отказали, в вычете этого НДС не отказали. В принципе, на слайде сейчас дана информация основная по этому пакету документов. Естественно, собирать его по отношению каждого контрагента нецелесообразно, но хотя бы в отношении крупных желательно. Что это? Первое – это информация о намерении осуществить сделку, это какая-то переписка с контрагентом и обязательно тендер. То есть, если вы выбираете данного контрагента, почему вы именно его выбрали, а не иных? Тендер 2-3 компании уже вполне достаточно. Плюс ко всему, вторая группа – это юридические документы, документы о самой компании. Сопровождая сделки в последнее время, сталкиваюсь с тем, что вот перечень этих документов, это и уставные документы, учредительный договор, там, доверенность и так далее, они здесь перечислены, они входят уже обязательным перечнем предоставления документов. То есть в договоре изначально подписывается приложение, в соответствии с которым вторая сторона обязана предоставить эти документы. Имея такой пакет документов, вы подтверждаете, что ваш контрагент реальный и добросовестный. Ну и, естественно, всякая информация дополнительная из интернета, судебных споров, из консультанта, гаранта и так далее. То есть вся вот эта информация поможет вам доказать с первого раза ваше право на вычет входного НДС и то, что ваш контрагент реальный и добросовестный. Почему это важно? Потому что, в принципе, с 2009 года уже существует, немножко изменился порядок обжалования решений налоговой инспекции. И он заключается в том, что обязательно досудебное обжалование в вышестоящем органе. То есть после того, как вы получили решение налогового органа, вы уже не можете пойти сразу в суд, вы должны пойти в вышестоящий налоговый орган, подать апелляционную жалобу, он должен его рассмотреть. Только после этого, если вы недовольны или не согласны, вы обращаетесь в суд. В принципе, вот на слайде по схемке видно. Ваши шаги поэтапно расписаны, и если предположить, что у вас обязательство возникло, например, за декабрь 2008 года, ну, квартальную отчетность вы подаете, то по датам видно, что, собственно говоря, 20 числа вы предоставляете декларацию, 3 месяца на камеральную проверку, 10 дней на предоставление акта, дальше еще 10 дней на подготовку акта возражений, решение налоговым органом, и здесь-то вы уже готовы были бы пойти быть как в суд, если что-то не так, то сейчас опять надо подняться в вышестоящий налоговый орган и снова к нему обратиться, и опять ждать его решения, только потом это обжаловать. Обращаю внимание, что подача вот, апелляционной жалобы осуществляется в тот самый налоговый орган, в котором вы находитесь, а не непосредственно вышестоящий. Тот вот орган, который вас проверял налоговый, он сам в течение 3 дней должен передать вышестоящий орган вашу жалобу. Что на практике будет, передаст он эти документы, не передаст эти документы, неизвестно. То есть это точно так же продляет период жалования. Отсюда значит, что чем меньше споров налоговыми органами, чем больше пакет документов, собственно говоря, тем на практике лучше. Дальше по нелинейному методу амортизации. В принципе, если сравнивать нелинейный метод амортизации, который был до этого в налоговом кодексе и который сейчас вводится, существенных различий не так много по методике расчета. Это та же самая остаточная стоимость, которой применяется коэффициент за место первоначальной стоимости. На сайте даны основные формулы, но хотел бы обратить внимание на следующий факт, что применяется нелинейный метод амортизации только к 1-7 группе, к 8 и 10 все время будет применяться, нет возможности его применять. Если вы выбираете нелинейный метод амортизации, применять его вы должны в течение 5 лет последовательно, отказаться вы от него не можете. И применяется он в целом группе. То есть если раньше рассчитывалась остаточная стоимость одного основного средства и по достижении 20 тысяч она списывалась, то теперь коэффициент применяется в целом по группе. То есть в первой группе, второй группе, третьей группе. А это значит, что списание остаточной стоимости этой группы возможно только когда вся группа целиком, состоящая из многих-многих объектов, достигнет 20 тысяч рублей. Вот. Но и плюс ко всему недостаток о том, что создаются подгруппы. В частности, это коснется лизинговых компаний, передавших имущество до перехода на нелинейный метод амортизации по договору лизинга. Для них будет, собственно говоря, отдельная группа, по которой будет амортизация считаться старым способом. Соответственно, вот как бы очень сложная аналитика получается в итоге, куча подгрупп для каждой, для того, чтобы применять повышающий коэффициент, вы тоже должны подгруппы применять, создавать и отдельно амортизировать и так далее. Но, с другой стороны, есть положительный момент, и вот в табличке видно, если сравнить первые таблицы с цифрами последней, а насколько больше коэффициент. В принципе, если раньше нелинейный метод был это 2n, то сейчас это где-то 3 с копейками. А что это значит? Это значит, что если посмотреть вот на эту табличку, вот там, где выделено желтыми квадратиками, что более 80% стоимости имущества будет смортизировано за первую половину срока полезного использования объекта. То есть, если вы, например, объект 10 лет, за первые 5 лет вы спишете 80%. Ну, в принципе, это достаточно хорошая налоговая оптимизация, если вам необходимо увеличить сейчас затраты по налогу на прибыль существенно. Вот. Что еще? Ну, списание 20 тысяч рублей, о чем я говорила, единственное, как бы, из негативных моментов, это необходимо создание специальных налоговых регистров, соответственно, для расчета дохода или убытка от реализации основного средства, для учета амортизации по подгруппам и так далее. То есть в итоге вот на слайде есть плюсы и минусы. Основное это, конечно же, сложность учета, особенно для крупных компаний, которые очень долго пытались унифицировать свой учет, особенно в части амортизации, привести его бухгалтерски, привести к налоговому, как-то объединить, избежать разницы, а здесь хоп, снова эти разницы. Но здесь уже, я думаю, решение каждой компании будет приниматься руководством, что важнее, как бы, да, немножко дольше считать, больше документов, какие-то настройки менять, но при этом как бы снизить свою обязанность уплате налогу бюджета. Ну вот, переходя от изменений, в принципе, именно к ситуации кризиса, проблемы с контрагентами, поиск оптимального решения. То есть, естественно, с юридической точки зрения существуют различные способы решения проблем, если вдруг кто-то не платит. А на практике, естественно, самый лучший способ – это когда вы с контрагентом можете договориться. То же самое рассрочка платежей, либо какие-то изменения условий договора, или снижение объема предмета лизинга, там, если он поштучно может быть как-то изменен и так далее. А осуществлять это в судебном порядке возможно, но необходимо будет как соблюдение каких-то формальных требований или иных требований, как, например, в случае прекращения, в случае изменения договорных условий при существенном изменении обстоятельств, при существенном нарушении договора контрагента, может все делается через суд. Через суд, это значит долго. Конечно, самый неоптимальный негативный момент – это начало процедуры банкротства. Все мы знаем, что она очень длительная, очень сложная и так далее. То есть, в принципе, как бы способы есть, какой конкретно кому подходит, выбирать вам, наверное, по согласованию с юристом, обсуждение с ними. Вот. А я сегодня хочу вот поговорить о налогах. То есть основные аспекты, связанные с контрагентами, в данном случае кризис, это штрафы, неустойки, пени, это уступка прав требований, и это, собственно говоря, сомнительные долги. Что с ними делать с точки зрения налогов? Ну, штрафы, пени, здесь, в принципе, информация кратко дана. Это и недостационный доход, и недостационный расход различается только на дату признания. По НДС обращаю внимание на решение «Безидиума ВАС» февральское этого года о том, что штрафные санкции – это способ обеспечения обязательств, и поэтому они не облагаются НДС. Но здесь надо быть аккуратными, потому что по договору вопрос о том, какая сумма штрафных санкций. То есть если вы реализовали услуг на 10 рублей, а штрафные санкции прописали 100 рублей, естественно, у налоговых органов может возникнуть вопрос, а почему именно так, а не иначе? И может быть это просто уход от налогов с целью неуплаты НДС. Переуступка прав требований. Мне сегодня, конечно, говорили, да, она очень много вопросов возникает, и клиенты мне последний день, в принципе, уже позвонил и спросил, а что делать, если это кипрская компания, что делать, если вторичная уступка, как это обладается и так далее. В принципе, сейчас очень большой вопрос, первичная уступка, облагается она или нет. Но вот есть тоже указано определение Высшего арбитражного суда о том, что если первоначально уступка права требования возникли из реализации товаров, работ, услуг, которые уже облагались, то когда вы уступаете в это право требования, имущественные права снова не облагаются, иначе возникнет двойное налогообложение на ту же самую базу. Собственно говоря, ВАС это подтвердил, и вот с этим определением Высшего арбитражного суда, в принципе, можно уже как-то спорить с налоговыми органами, приходить с ним и говорить о том, что нет, ребята, это не облагается, давайте мы с вами по-любому все это дело решим. С точки зрения вторичной уступки, там облагается разница между доходами и расходами в случае возникновения. Вот. Ну, по поводу налога на прибыль все, ничего не менялось, как было, так и осталось, зависит от даты наступления права этого требования, либо до там с определенными ограничениями, либо после там двумя платежами по 50%. Сомнительные и безнадежные долги. Ну, что такое сомнительный долг? На всякий случай дам определение, что по налоговому кодексу это задолженность, возникшая из товаров, работ, услуг, обращаю внимание, которая не погашена в срок и не обеспечена залогом, поручительством или банковской гарантией. Почему для лизинговых компаний обращаю внимание на задолженность от товаров, работ, услуг? Потому что были разъяснения 2006 года налоговых органов о том, что поскольку лизинговые платежи в составе доходов или расходов стоят как нереализационные доходы, то это не доходы от реализации товаров, работ, услуг, а соответственно это несомнительная задолженность, под которой можно создать резерв. Но на самом деле это немножко неверно, потому что в налоговом кодексе есть возможность признания отражения лизинговых платежей в составе товаров, работ, услуг. В случае, если это основной вид деятельности, это прописано в вашей учетной политике, обращая внимание, что должно быть закреплено в учетной политике для цели налога. Ну и, собственно говоря, вот буквально в конце октября налоговые органы все-таки подтвердили и сказали, что да, это сомнительное задолженность. Ну и, соответственно, нет некоторые иные виды, штрафы, неустойки и так далее, что не подпадает под понятие сомнительной задолженности. Ну и безнадежная задолженность, это, собственно говоря, та задолженность, которая у вас не предписана в учете, после истечения срока исковой давности. Общий срок исковой давности у нас сейчас 3 года. Ну, в данном случае здесь интересно, здесь написано данный дополнительный критерий для такого списания. Вот. Интересно прощение долга, по которому не истек срок исковой давности, то есть чем это грозит. А это грозит основными последствиями с точки зрения налога на прибыль, потому что расходы у вас не будут включаться в состав расходов, учитываемых при расчете налоговой базы. А компания, которая простили этот долг, отразит это, должна будет отразить в составе доходов и заплатить за это налог. Налог, соответственно, ну, с Нового года 20%, исключение только если владение более 50%, но это общее правило для безвозмездной передачи средств. Ну, с точки зрения НДС, в принципе, никаких особых последствий не возникнет. Есть требование восстановить сумму входного НДС, но оно достаточно спорное и прямо в кодексе прописано.
Вот. Надежда, прошу прощения.
Да, все уже, да, да, последний слайд. Краткий комментарий о том, что, в принципе, Алексей Кузнецов сегодня говорил, изменение процентных ставок. Обращаю внимание, тоже подчеркиваю, про эту первоначальную доходность. Как с ней жить? Может быть, что считать первоначальной доходностью, что не считать первоначальной доходностью. Доп. Соглашением изменения ставки – это изменение первоначальной доходности, по сути. Но, в принципе, как вариант, можно закрепить некую формулу, по которой будет определяться ставка. В формуле будут меняться показатели, но по-хорошему сама формула она всегда остается неизменной. Тогда можно говорить о том, что да, у нас первоначальная доходность, как всегда, такая, как была, такая осталась. Ну и плюс изменение ставки рефинансирования 13% с 1 декабря. На что это влияет? На расчет пени и максимальную величину признаваемого процента. И, собственно говоря, вот все, если кратко, самым логом для бизнес компании. Будут вопросы?
Спасибо большое. Вопрос тоже все первые вещи. Еще раз большое спасибо.